Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы заканчиваем читать главу «Этапы моей жизни» и переходим ко второй части книги, которая озаглавлена «Отступление в сторону».
В третьем периоде Мандельштам сделал меня полной соучастницей своей жизни. У него снова появилось «мы», но с некоторым вариантом «мы с тобой». Наша связь, как мне думается, стала нерасторжимой. «Связь двоих не мираж», как думала Ахматова. Я недавно узнала, что есть даже молитва двоих, потому что двое – основная форма человеческой жизни. Я допускаю, что в старости, будь Мандельштам богат и благополучен, он мог бы дать увести себя от старой жены, но это не меняет дело. Связь была и будет, и ничто ее нарушить не может. Даже то, что его увели, и я не узнала, как сложились наши отношения в четвертом периоде жизни, на пороге которого мы стояли. Думаю, что ничего бы не изменилось в наших отношениях, и периодизация коснулась бы только стихов. В третьем и последнем периоде нашей жизни мы были до такой степени вместе, как никогда. Разговаривая, мы даже не боялись ранить друг друга и почти не чувствовали, что есть в близости людей заветная черта. Может, она есть только в тех случаях, когда живущие вместе смотрят в разные стороны. В какой-то степени люди всегда чуточку смотрят в разные стороны. Весь вопрос в степени уклона. У нас он был минимальный. Так мы жили с Мандельштамом, и он дразнил меня, непрекрасную даму, и был до ужаса свободен и радостен до последнего дня. Взрослея и даже старея, он молодел. Выглядел он всегда старше своих лет, но с годами становился легче, веселее, общительнее. В 30-х годах в нем начисто исчезла вся замкнутость и закрытость и больше не возвращалась. Тогда мне стало казаться, что я делаюсь старше его, потому что работа разворачивалась во всю ширь, а он старее, молодел. Да можно ли говорить «старее», раз ему не дали дожить даже до 48 лет? А вот я каменела от страха и старела. Мне кажется, что я сейчас моложе, чем в те проклятые годы. О них нельзя забывать, хотя даже Ахматова умоляла меня это сделать. Как могу я забыть, когда нас оборвали на полуслове? Недосказанное слово мучит и комом стоит в горле. Стоит ли завидовать нашему страданию? В нем немота и бессмысленная гибель. Немота и смерть. Недосказанное слово. Если б не вера в будущую встречу, я бы не могла прожить эти десятки одиноких лет. Я смеюсь над собой. Я не смею верить. Но вера не покидает меня. Встреча будет, и разлуки нет. Так обещано, и в этом моя вера. Свобода выбора предполагает два пути. Один ведет к дальнему огоньку, то есть делает существование осмысленным, другой уводит в ночь и чад небытия. Второй путь назван «безумство гибельной свободы». После Достоевского мы называем своеволием то, что приводит человека на второй путь. У Пушкина гибельная свобода почти что юношеское легкомыслие, дань молодости, о которой с легкой горечью вспоминают зрелые годы. Достоевский раскрывает крайние проявления своеволия, приводящие к гибели и распаду. Суть явления остается тождественной, хотя в душе все мы сочувствуем юношескому легкомыслию и даже безумию. Пушкина гибельная свобода погубить не могла, потому что он был Пушкиным. В некотором смысле она пошла ему на пользу, раз появились мощные стихи о раскаянии. Для Пушкина, несомненно, полное совпадение душевных состояний стихов. Он не баловался, сочиняя себе роли и ситуации. Таков путь великого поэта. Он проходит через жизнь, и все пережитое закаляет его, углубляя мысли и чувства. Он делит грех мира, но способен к раскаянию. Самооправдание и снисходительность к себе для него исключаются. Чувство греховности – основное богатство человека. Грех всегда конкретен, а покаяние обретает неповторимые и мощные слова, свой точный язык. Он язык данной минуты и длится всегда. Лишь бы поэту, как и любому человеку, не вздумалось, отказавшись от свободы, стать как все, слиться с окружением и заговорить на языке сегодняшнего дня. Он тогда становится соблазнителем, но губит только себя, потому что, заговорив на языке сегодняшнего дня, поэт теряет способность глаголом жечь сердца людей. Язык и суждения сегодняшнего дня длятся только один день. И его приветствуют лишь те, кто активно формировали и этот язык, и эти суждения. Они-то и были настоящими соблазнителями, через поэта попробовали соблазнить толпу, именно толпу, а не людей. Но толпа поревет и забудет. На этом все кончится. А расплачиваться будет поэт, и, как всегда, заплатит втридорога. Поэт всегда за все платит втридорога. Лихая плата стережет его за всякое беззаконие, за каждый поступок, за любую оплошность, и в этом, мне кажется, оправдание поэта. Я читала у одного американского журналиста, как он спросил своего отца, ученого Рэбе, что такое еврей. Отец ответил: «Просто человек», а потом подумал и прибавил: «Может, даже чуточку больше человек, чем другие люди». Вот и поэт, как будто чуточку больше человек, чем другие люди. И отсюда чувство вины, раскаяние и лихая плата. Не потому ли всем христианнейшим из миров поэты – жиды? Своеволие, исследованное Достоевским, губит не только своевольца, но растлевает все вокруг, выжигает почву, несет всеобщее уничтожение. Каждый из нас читал, как Достоевский, надрываясь, клеймит своеволие и пытается предостеречь от него людей. Мы, пережившие эпоху великого своеволия, знаем, что его не услышали. Особенность людей, вступивших на путь своеволия, в том, что они абсолютно глухи и ничего не слышат. Соблазнители, они уводят людей с прямого пути, и никто, ни их, ни уведенных ими людей предостеречь не в силах. Достоевский отлично это знал. Самое горькое свое признание он сделал не от себя, а вложил в уста невзрачному человечку, прыщавому Ипполиту. Юнец мечтает открыть окно и 20 минут говорить с народом. Ипполиту, конечно, не о чем говорить с народом. А все, что делал Достоевский, это и есть трагические и страстные 20 минут у открытого окна. Ипполит только подводит за Достоевского итоги. Народ постоял, послушал и разошелся по домам, как ни в чем не бывало. Достоевский, я думаю, не случайно дал такой образ общения с народом. «Открыть окно». Свое окно он мог распахнуть, это было в его воле, но сделать так, чтобы люди навстречу открыли окна и услыхали его слова, ему не удалось. Он это сознавал. Народ, как и отдельный человек, монада, вернее, монада без окна. Таков пессимистический вывод Достоевского. У них нет ушей, и они не слышат. Достоевский, конечно, прав. Если продолжить тему открытого окна, я ведь тоже стояла в толпе и слушала не Ипполита, конечно, а самого Достоевского. Мне запомнилось, что своеволие к добру не ведет, и ни в коем случае нельзя сказать себе «все дозволено». Однако на свой счет я этих слов не приняла, потому что старуху убивать не собиралась, а собственное мелкое своеволие не только не осуждала, но культивировала. Правда, я, как многие люди моего поколения, заменила содержательное «все позволено ничтожным, мне так хочется». Но, по сути, это одно и то же. Сдерживал меня в моем хотении не Достоевский, а Мандельштам. Он не позволял мне плыть по течению и следовать последней моде жестокого и ничтожного века. В моем случае это относится только к личной, а не к общественной жизни. Ахматова в своей несравненной правоте в личной жизни дала большую дань своеволию, хотя прекрасно понимала, что омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Мы вместе перечитывали Достоевского в Ташкенте и поражались силе его прозрений и невероятным провалом Достоевского публициста с его ненавистью к католицизму, убогим почвенничеством и мужиком Мареем. «Оба они ересиархи», — говорила Ахматова про Достоевского и Толстого. Она сравнивала двух величайших русских мыслителей с двумя башнями одной постройки. Оба искали спасения от надвигающейся катастрофы. Суть катастрофы понял Достоевский, а не Толстой. Но в рецептах спасения каждый из них оказался глубочайшим своевольцем. Впрочем, и первоклассные рецепты не в силах были бы остановить столь далеко продвинувшийся распад. Достоевский художник несравненно прозорливее публициста. В подготовительных записях к романам он еще публицист. Обдумывая бесов Достоевский в тетрадях, подробно мотивировал Ставрогина социальной принадлежностью, до чего знакомая мотивировка – дворянин, богатый человек, оторвавшийся от народа и потерявший поэтому веру. Ставрогин в подготовительных записках – простая иллюстрация к мысли Достоевского, что человек, утративший народную веру, теряет и национальность. В тексте «Бесов» из всего этого осталось лишь беглое упоминание о беседах, которые Ставрогин вел за границей с Кирилловым и Шатовым. Зато Ставрогин стал центром урагана, мертвой точкой, где нет ветра, но откуда идет весь разгул, а Шатов превратился в одного из бесов. Сергей Булгаков заметил, что Шатов в чем-то перекликается с самим Достоевским. «Я думаю, что бесы прежде всего искушения и соблазны, мучившие Достоевского. Все они содержались в его душе, в нем самом, как и в народе, в любом его слое. Из всех бесов для Достоевского опаснее всех Шатов, боровшийся против отрыва интеллигенции от народа и призывавший вернуться к народной вере. Сергей Трубецкой, один из благороднейших мыслителей, меньше всех терзаемый бесами, удивляется, откуда взялось твердое убеждение об отрыве интеллигенции от народа. Он говорит, что всякий народ выделяет свою интеллигенцию. Это нормальное распределение функций в сложном целом. Интеллигенция – плоть от плоти своего народа и сохраняет все его основные черты. Не интеллигенция заразила народ бесами, а весь народ в целом, включая интеллигенцию, болел одними болезнями, искушался одинаковыми бесами. Умный и трезвый Лисков, отнюдь не ослепленный своей болью за народ, прямо сказал, что христианство на Руси еще не было проповедано. События нашей эпохи подтвердили его слова. Воспитывать мужика Марея, как предлагали западники, или учиться у него, как настаивал Достоевский, в равной степени безумно. Неизвестно, чему научит Марей, хотя он бывает иногда удивительно добрым, а еще чаще просто ласковым. Пока Марей не выйдет из себя, он отличается невыносимым терпением, и мне кажется, что терпение и страдание, а народ этот многострадальный, запутавшиеся люди отождествили с верой. После войны я с ужасом прочла в официальной речи инструкции, обязательной для каждого гражданина нашей счастливой страны, похвалу пресловутому терпению русского народа. Мне почудилась дьявольская усмешка в этих словах. Оратор, наделенный неслыханной властью и провозглашенный гением, умел пользоваться проклятым терпением для своих целей. Кое-какое утешение я получила в тот же день, когда стояла в очереди за зарплатой к университетскому кассиру. Мы вежливо приглашали немногочисленных докторов наук получить деньги без очереди, как им полагалось по инструкции. Мы когда-то получали паёк в магазине, где висела надпись «Народовольцам без очереди. Высшая форма уважения и признания в нашей стране». Доктора наук мило отнекивались и настаивали на полной демократии, то есть становились хвост. Мы столь же мило пропихивали их вперед, почет и уважение науке и степеням. И благородная игра продолжалась бы до бесконечности, но вдруг всю очередь оттеснила и смяла толпа уборщиц и рабочих университета. Они пришли с тряпками, ведрами, топорами и всяким инструментом и грубо отбросили нас от кассы. Мы завизжали, куда они лезут. Из нахальной толпы послышались голоса. «Вы терпеливые, вы и стойте, а нам некогда». Толпа баб и мужиков ругалась и посылала куда следует терпение, сидевшее у них в печенках. Похвалы за терпение они не приняли и тоже почуяли в ней издевательство. Им надоело получать два даже не ломаных, а бумажных гроша за свой труд и благодарить начальство за попечение и заботу. Терпение иссякло, но обрадовалась этому только я. Вся терпеливая толпа во главе с докторами наук отправилась к ректору требовать, такое мы даже можем потребовать, чтобы рабочим выплачивали в другой кассе, потому что они не хотят терпеливо стоять в очереди, и протискиваются вперед, нарушая табель о рангах, то есть сословные права профессорско-преподавательского состава. Просьбу удовлетворили, потому что ненавидели уравниловку. В рабочем государстве нельзя терять терпение. Оно продукт не веры, а исконной разобщенности народа.
От вторника и до субботы одна пустыня пролегла. О, длительные перелеты! 7000 верст, одна стрела. И ласточки, когда летели в Египет водяным путем, 4 дня они висели, не зачерпнув воды крылом. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Глава «Гибельная свобода».
Одна из русских цариц писала своей немецкой матушке, что в удивительной стране, где ей пришлось сидеть на троне, власти обращаются с народом, как победители с побежденными. Я спрашиваю, кто из них своевольцы? У мужика Марии можно учиться не вере, а терпению, которому он отвечает на все издевательства, пока, потеряв терпение, не начинает буйствовать. Буйство он не выдерживает и падает в корчах на землю, тогда его можно связать. Если есть разрыв и пропасть, то она проходит не между интеллигенцией и народом, а между народом в целом и правящими кругами. Наверху у нас никогда не слышат о том, что говорят внизу, и даже стукачи направлены только для приемки определенных сигналов, не отзывается ли кто непочтительно о начальстве. Верх и низ – две разорванные части того, чему следовало бы быть единым целым. Правители – единственная элита в башне из слоновой кости, и это случилось не в нашем веке, а было у нас всегда. Промежуточное звено опричнина, пополняемое из всех слоев народа. Почвенничество никогда не давало плодов. Ставка на национальную обособленность всегда подхватывается опричниками и своевольцами – дешевая идейка, которая ведет к отъединению и отрыву. Я без мы. Идейка общедоступная, и ею легко соблазнить огромные толпы. Мы уже испытали полный отрыв от всего мира и знаем, к чему он приводит, и нам же он, вероятно, предстоит в будущем. В закрытом мире всегда вспыхивает ненависть к мысли и катастрофически падает образование. Отъединение – праздник полуобразования, недоверия, испуга и проклятого терпения. Оно никогда не приводило ни к чему доброму, и это легко обнаружить на примере фарисеев, ведь именно они были борцами за национальную независимость и суверенитет. В их случае еще можно найти оправдание, потому что страна была под римским владычеством, но и они оказались полными банкротами. Достоевский, ища спасения в почвенничестве, не мог не знать о роли фарисеев в древней Иудее, а знал бы, все равно не изменил бы позиции. В нем слишком сильна была ненависть к католицизму, и он холодными глазами, скучая, смотрел на священные камни Европы. Он стремился выделить Россию из христианского мира, оградить ее плотной стеной, чтобы не было соблазну. Уж не сестре ли капитана Лебяткина надлежало спасти мир? Почвенничество – такая же попытка остановить ход истории, как идеи Льва Толстого. Все, что ведет к разделению – результат своеволия. Оно дает распыление, разрыв, разлом, разбивает целое на несоединимые части. Это окончательно выяснилось в 20 веке. Мы были свидетелями разрыва. Что он нам дал, кроме обнищания, физического и духовного? Достоевский – великий провидец, высшая точка XIX века. Сам не мог освободиться от бесов, которые толкнули его прочь от вселенской идеи к национальному отъединению. Наш опыт показал, что мужик морей, если он не стал аппаратчиком, отлично поймет интеллигента, которого выслали в его деревню. Мне случалось пить с ним чай и распивать четвертинку. А разговаривали мы шепотом, чтобы нас не подслушали стукачи. Мне было легко и с бабами, у которых мужей угнали по той же дороге, что Мандельштама. Сейчас они рядом лежат в одной яме с одинаковыми бирками на ноге. Никто не отшатнулся от меня от того, что я еврейка. Антисемитизм спускается сверху и созревает в том котле, который называется аппаратом. Между мужиками и мной не было ни трещины, ни разрыва. Нас воссоединила общая судьба, если когда-нибудь разрыв был. И мы до смерти боялись начальства, опричников, аппаратчиков, хозяев, стукачей, подхалимов и разную челядь. У моего друга Поли, что живет в Тарусе, никого не забрали, но она с отвращением показала мне бабу по прозвищу Бухонка, еле передвигавшую толстые распухшие ноги. Бухонка раскулачивала во всю силу, и девчонка и выла от радости, когда господ сбрасывали с моста в воду. Дочь Бухонки устроилась продавщицей в магазине. Так заплатили матери за былые подвиги. Дочка приносит из ловчонки, что ей вздумается, а мать ест из рук дочери и смотрит телевизор, вспоминая дни былой славы. Пенсию ей получать не за что, потому что она была слишком занята общественной деятельностью, чтобы работать. Рассказывать соседям о своих прошлых подвигах она не смеет и притворяется нищей колхозницей, которую забрала в город хорошо устроенная дочь. Дочку все уважают, потому что она может подкинуть дефицитный товар. Внуки на Бухонку плюют. По Чаадаеву Россия, быть может, существует лишь для того, чтобы дать миру урок. Я думаю, этот урок уже дан Бухонкой и Приснами. Пусть глубоко национальный и своеобычный. Несчастье в том, что люди отворачиваются от уроков истории. Если им захочется, они пойдут по тому же пути. Мужика Марея уже нет. А в деревне одни бабы, а среди них куча бухонок. Я бы не знала, что противопоставить своеволию, если б не случайный разговор с Ахматовой, который для меня все повернул по-новому. Я принесла от Любы Эренбург томик Элюара. Люба надеялась, что Ахматова соблазнится и что-нибудь переведет. Эренбурги дружили с Элюаром, и вдова плакалась, что у нас его не переводят. Где же его переводить, как не у нас? Ахматова полистала, посмотрела и с досадой отложила в сторону. «Это уже не свобода», — сказала она, — «а своеволие». Для меня такое противопоставление было новым, и я не знала, что им часто пользовались в 10-х годах. В частности, я потом нашла его и у Сергея Булгакова, и у Бердяева. Мы были отрезаны не только от всего мира, но и от своего прошлого, от книг, от мыслей, от всего. Каждый из нас, когда полегчало, стал первооткрывателем и с удивлением добрался до самых простых вещей, известных всем на свете. И сейчас один за другим люди открывают у нас азбуку христианства, которую в свое время спрятали и за полвека успели забыть. Не сразу, но постепенно я поняла, что у человека есть выбор между путем свободы и путем своеволия. Язык понятий беден, и мы употребляем слово «свобода» в двух значениях – в полновесном смысле и в сочетании «свобода выбора». Есть явные различия между этими двумя понятиями. Говоря о свободе выбора, мы имеем в виду волевой акт. Человек действительно хозяин своей судьбы, как и народы, и все человечество в целом. Оно имеет свободу выбора. Иное дело понятие «свобода». Это ценностное понятие. Человек идет путем свободы, или лучше сказать, обретает свободу, если ему удается избавиться от темных побуждений своего «я» и времени, в котором он живет. Одержав победу, человек получает свободу от себя и от эпохи, как гражданин Англии, свободу от города, freedom of town, и перестает платить налоги. Это ни в коем случае не освобождение от греха, хотя подобные чувства, наверное, знакомы тем, кто всей душой участвует в Евхаристии, когда все причащаются, ликуют и поют. Свобода духа для религиозного сознания есть ликование и благодать. Этим отличается и благодатное страдание от нашего, темного и страшного. Но все же на каких-то ступенях более высокого, чем подлое равнодушие, все существующее разумно и оправдано нуждами времени, пока не касается моего драгоценного «я». Благодаря жизни с Мандельштамом я постепенно дошла до мысли, что лучше, чтобы грузовик переехал меня, чем чтобы я, сидя за рулем, давил людей. Люди, обретшие свободу, не очищаются, как я уже сказала, от греха. Человек всегда греховен и участвует в общем грехе наравне со всеми. Но труд художника – дар свободы. Он приносит просветление, хотя и не избавляет от греха, и счастлив тот, кто сохранил сознание греховности. Быть может, это сознание и способствует той свободе, без которой нет полноценного труда, в науке и в искусстве, во всяком случае. Художник – человек, или чуточку больше человек, чем другие люди, и в грехах своих человечен. Есть большие грехи, чем обычные и свойственные всем людям, и они-то губительно влияют на дар художника и сводят его дар на нет. Для художника опасна гордыня, самоутверждение, соблазнение людей на ложный путь, соучастие в преступлениях века, которые как дурман, и от которых так трудно освободиться. Не только художник, но все мы подвластны этим искушениям, и я мучительно знаю, где я приступала и приступаю запретный порог. Путь свободы труден, особенно в такие эпохи, как наша. Но если бы люди всегда избирали путь своеволия, человечество давно перестало бы существовать. Оно существует. Значит, созидательное начало было сильнее разрушительного. Сказать, как будет дальше, я не берусь. Страшно думать, но человечество, кажется, уже подошло к рубежу, когда ему придется выбирать между человеком Божиим, то есть путем Кириллова, который ведет к самоубийству, или путем свободы и возвращением к светочу, завещанному нам от предков.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.